Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Понедельник кому-то тяжелый, кому-то прекрасный. Кто-то в ожидании, наконец-то, когда же эта рабочая неделя начнется? Когда же закончатся эти выходные? Просто в ожидании пребывал начало этого понедельника. И мы всех вас приветствуем. Кто не любит понедельники, кто любит понедельники, мы всех вас любим, всех вас ожидаем, всех вас ожидаем в нашем прямом эфире. Говорю вам здравствуйте. У нас сегодня замечательный эфир. Он замечательный в большой степени, да, потому что у нас в гостях в нашей виртуальной студии, в своей домашней, в нашей виртуальной, мой большой друг Лев Иосифович Гринфельд. Привет тебе, Лев Иосифович.
Всем и тебе привет.
У нас, друзья, называется эфир «Как быть патриотом, живя в другой стране». И вы, наверное, можете, кто смотрит эту трансляцию в видео, кто ее не слушает, а кто смотрит, видеть, что Лев Иосифович очевидно находится за пределами Российской Федерации, прям очевидно, вопиюще, со всех сторон экрана это видно, что он находится, где ты находишься, в земле обетованной.
Да, на севере Израиля, тот свой север.
На севере.
На севере, да, но только север Израиля, да.
Тот человек, который долгое время считал Ленинград своей родиной, теперь находится в Израиле, мы по нему очень скучаем, очень жалеем, что он нас покинул, но очень рады, что ему хорошо. Это главное. В этом заключается любовь, так сказать, да, радоваться успехам и радостям другого человека, а не быть эгоистом. И мы, друзья, говорим, как быть патриотом, живя в другой стране, как быть патриотом, живя в другой стране, потому что Лев Иосифович, несмотря ни на что, он продолжает любить Ленинград, Санкт-Петербург, Россию, и всех нас, я надеюсь, тоже, меня в частности, несмотря, опять же, ни на что.
Ну, я думаю, ты получила возможность убедиться в этом, да?
Да, друзья, и мы говорим о христианстве, безусловно, о баптизме, безусловно, но и о патриотизме в контексте, наверное, христианского взгляда вот на все это дело. И мы призываем вас, друзья, ставить лайки, делать репосты, выражать свое мнение о том, что такое патриотизм, актуален он, не актуален вообще, да. Может быть, мы живем уже в то время, когда это вообще слово можно забыть или помнить о нем только как об историческом феномене каком-то социальном. Ставьте лайки, делайте репосты обязательно и комментируйте. Лев, привет тебе.
Еще раз привет.
Да, у меня к тебе вопрос, Лев, первый, самый. Как ты считаешь, вернее, нет, не так, ты уже прожил сколько, год получается, да, в Израиле?
Да, чуть больше года.
Чуть больше года. Ты все еще ощущаешь себя, скажи, как бы это смешно ни звучало, ты все еще ощущаешь себя русским человеком или уже полностью ассоциировал себя с этой прекрасной страной?
Интересный вопрос. Ощущаю ли себя русским? Ощущал ли я себя русским здесь, живя в России? Вот. Это тоже вопрос большой, да? То есть, ну, наверное, в Израиле такая пестрая страна, на самом деле, где живут рядом со мной, я как раз живу в таком районе, где рядом со мной живут, вот, на нашей лестничной площадке, не на площадке, на лестнице нашей, да, то есть живут эфиопы, живут русские, а коренных, наверное, хотя сложно сказать, коренные израильтяне, они все когда-то приехали откуда-то, и, в принципе, каждый сохранился, каждый остался в какой-то мере сефардом, ашкеназом, русским, украинцам или кем-то еще, но в то же самое время, конечно, все стали израильтянами все больше и больше, понимают, осознают свое еврейство, и это достаточно важный процесс, потому что есть многие люди, которые, в принципе, местными так и не становятся, и это отдельная тема, да, то есть есть люди, которые уехали, а приехать не приехали, и таких людей очень жалко на самом деле.
Как ты считаешь, они становятся, скажем так, неважно, куда они уезжают, там, можно уехать в Израиль, можно в Америку, в Германию, да, там, не знаю, в Белоруссию, в Украину, они становятся местными просто потому, что слишком большое культурное различие, потому что они и не собирались становиться местными, да, ну, например, уезжают они от каких-то там проблем, от бедности, предположим, они уезжают за колбасой, как говорили, помнишь, при миграции Павлова в Америку, да, поехали за колбасой, в общем-то, они американцами не собирались становиться, или их народ местный не принимает. Вот они приехали, это как чужаки, да, их просто отторгают как чужаков, и поэтому им не ассимилироваться там.
Отторжение чужаками – это хорошее объяснение, которое позволяет, на мой взгляд, по крайней мере, оно позволяет снять где-то внутренние такие вот, ну, вину самого себя, да? Потому что я не виноват, просто меня не принимают. Наверное, в какой-то мере есть. То есть я не могу сказать, что совсем нигде никогда этого нету. Наверное, бывает такое. Есть такие, то, что мы называем ура-патриоты, раз тема у нас такая сегодня с ним связана, да, которые будут вот всячески сужать и показывать, что вот только такие, как они, имеют право вообще называться не знаю, русскими, израильтянами, американцами, кем-то еще. То есть такие, наверное, есть. Но все-таки в большинстве случаев это, конечно, ответственность самого человека, а такие эпизоды, я бы не сказал, что это основное. Все-таки человек, который уважает и принимает ту культуру, куда он приехал, обычно вписывается, обычно находит свое место. Ну, опять-таки, есть исключения разные, да, но очень много зависит от внутреннего состояния, от внутреннего отношения. То есть вот то, что я сказал, да, важно не только уехать откуда-то, а куда-то приехать. Я вот думаю про русскую миграцию во Францию, да, которая вот после революции прошла. Это люди остались русскими, да, они, это самые несчастные, на мой взгляд, люди. Потому что они лишились своей родины, вот России, да, и в то же самое время они не стали французами, это не стало их родиной, они не ехали туда. Она не привлекала их особенно, то есть, ну, просто была возможность нам как-то раствориться, спрятаться, переждать, как им казалось, какое-то время. Вот те, кто приезжают так, вот у нас сосед мой, 20 лет уже здесь, говорит, я бы, говорит, через год уже сбежал бы обратно к себе, там, в Сибирь. Говорит, а почему нет? Мы спрашиваем его. Говорит, а ну, говорит, моя семья проголосовала, чтобы оставался здесь. Он работает, у него здесь замечательное, то есть зарабатывает спокойно, без всяких проблем каких-то экономических. Дети неплохо устроились сейчас вот в армии плюс профессия. То есть, ну, нет, много замечательных вещей. Ну вот, а он так и не вжился. Работа, ну, ругаться на все это.
Ну, ты когда сказал про эмиграцию во Францию после революции, там же как раз тот случай, когда люди, в общем-то, не хотели уезжать. То есть у них это был, скажем так, они спасали свои жизни. Спасали свои жизни, спасали свои семьи. И им эта Франция, ну, в общем-то, ехала, болела, да, до этой Франции, на самом-то деле, до Германии, там, до Испании, до Португалии, куда они уезжали. Им плевать было. Они спасали свои жизни. Поэтому, может быть, они остались русскими всегда.
Да, да, я согласен. Другие, конечно, мне, на мой взгляд, сложно, да, и неправильно приехать и оставаться русским, вот, ну, только русским, да. То есть мы понимаем, что есть наследие, есть то, что, о чем ты переживаешь, но ты понимаешь, что все-таки ты приезжаешь, и ты вживаешься в новую культуру, в новую среду, в новую жизнь, в новую страну. А иначе, ну, вот просто мое пожелание, иначе на самом деле не ехать. Если ты не готов вот к этому, если ты просто убегаешь откуда-то. Я знаю, что многие убегают. Ну, это вот, на мой взгляд, самые несчастные люди. Я не знаю, заходили, нет, вот эти церкви в свое время тоже в Америке, когда был, смотрел на иммигрантские церкви, которые там есть. Наверное, не все, но те, которые я видел, вызывали такое очень удручающее состояние. Это были церкви, которые застыли вот лет 20 назад, когда уехали туда. Вот они вот так вот и застыли, и хранят вот с драгоценностью все вот те вот какие-то формы, для них они стали священными, эти формы, да, что вот так вот оно должно быть. И, ну, на самом деле, очень печальное состояние, которое я видел. То есть, опять-таки, не все, я понимаю, что есть, есть другие примеры, но это вот я рассказываю о тех, кто уехал и не въехал.
Наверное, знаешь, наверное, это очень... Я таких примеров, если честно, не знаю, да, и... Если кто-то хочет посмотреть, как жили люди в Советском Союзе, как они одевались, не нужно ехать куда-нибудь на далекую периферию России, да, чтобы это увидеть. Вот поезжайте в Америку, в любую иммигрантскую церковь, и вы увидите моду советскую, вы увидите говор советский, людей советских, и даже темп жизни у них абсолютно советский в этой стране, будь они американские. Это правда, действительно, люди там как застыли в 70-каком-то году. Наверное. У нас уже посыпались комментарии, очень много, друзья, спасибо вам большое, что вы их делаете. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте обязательно. Вот Алексей пишет: прежде чем отвечать на вопрос, как оставаться патриотом, живя в другой стране, нужно вообще поговорить на тему, а нужно ли быть патриотом своей страны, можно ли быть, стоит ли вообще быть патриотом своей страны. Вот такой интересный комментарий. Олег Иосифович, стоит ли быть патриотом своей страны?
А я бы даже еще продолжил. Прежде чем говорить о том, нужно ли и можно ли быть патриотом своей страны, я бы сказал, нужно понять, что вообще такое патриотизм. Потому что вот это очень понятие, оно, на мой взгляд, оно очень обширное, и оно совершенно неопределенное, и за счет этого оно часто используется как такой инструмент манипуляции. То есть оно ведь постоянно меняет свое значение. Не знаю, вот тот же самый 14-й год, да, у нас в России, когда так четко разделилось, опять-таки, без всяких оценок, да, что хорошо, что плохо, просто произошло разделение. Есть патриоты, а есть либералы.
Да.
Такое вот понимание. И у меня все время возникал вопрос, так, то есть либерал не может быть патриотом, да? А патриот не может быть либералом. То есть это как бы два полюса, хотя, если посмотреть изначально вообще, предположим, в той же Франции патриоты были те, кто как раз шел свергать царя. Да, это были патриоты. И после этого, кстати, у нас Петр I, не Петр I, не, а Павел I, даже испугавшись всего того, что происходит во Франции, были запрещены не только слова «патриотизм», а вообще слово «отечество» устранили. Вместо него нужно было использовать слово «государство». И вместо слова «гражданин» нужно было использовать слово «обыватель». Вот, он пытался ввести такие реформы языка, просто чтобы вот не ассоциироваться со словом патриота, потому что патриоты для него это были революционеры.
Угу.
Проходит да, время, да, происходит совсем другое. То есть понимание меняется сейчас. Это слово очень легко использовать. Я думаю, вот как, например, не знаю, поездил по России в свое время, с нашими семинарами мы ездили. Приезжаешь в Ижевск, рассказывают, вот как в советское время там вот удмуртов отучали от языка, и как там их где-то даже расселяли. Я думаю, интересно, вот патриот, который живет там, что такое патриот? Это патриот большой страны или патриот вот должен был быть своего народа? Да, вот, если можно так сказать, своей малой родины. Часто это противоречащие друг другу вещи, да, то есть, поэтому, когда мы говорим о патриоте, всегда нужно понимать, всегда нужно очень четко определить, что это такое, и, не знаю, я бы тоже отказался от этого слова, просто потому что оно слишком неопределенное и слишком легко используется для каких-то таких манипуляций. Патриот — это хорошо, поэтому все, что не патриот, это плохо, да, и если мы сейчас определим слово патриот, и ты туда не впишешься, значит, ты плохой.
Не патриот. Друзья, да. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте. Мы говорим на тему с Львом Иосифовичем Грифельдом, как быть патриотом, живя в другой стране. И, конечно же, выражайте свое мнение, нужно ли быть патриотом, что такое патриот вообще. И хотели бы вы, не знаю, хотели бы вы, чтобы... Нет, этот вопрос я уже задавать не буду. Прочитаю комментарии. Смотри, так. Патриот готов на подвиг ради интересов своей родины, вот пишет Жанна, например. Да, вот что такое патриот. Алексей Романин спрашивает, скажите, пожалуйста, вы пастор мессианской церкви? Сейчас ты на это ответишь, кто ты такой вообще, как ты здесь оказался. Так, Алексей же Романин пишет, что слово «патриот» произошло от слова «патрик», что переводится как «отец». Ну, наверное, все-таки не «патрик», а немножко другое, да? Так, и он же пишет, что Патрос. Мы любим... Патрос, да. Мы любим своего небесного отца, мы патриоты своей небесной отчизны. Ну, давай начнем с того, являешься ли ты пастором мессианской общины? Да, вот, мы немножко твою личную историю осветим. И потом перейдем к мнению, согласен ли ты с тем, что некоторые христиане вот так вот разделяют, профанируют полностью жизнь вот эту местную, да, земную, что ли, вот, и говорят, да нам на все пофиг, простите меня за мой французский, да, мы там граждане небесного царства, а тут оно горит все синим пламенем. Давай начнем с первого.
Ну, про себя, значит, в течение почти 20, нет, ну, 15-18 лет был пастором Баптистской церкви.
В Санкт-Петербурге, друзья.
В Санкт-Петербурге, да. Год с небольшим приехал сюда, здесь я не пастор. Я представитель русскоязычной программы Библейский колледж Израиля, замечательный колледж, который предоставляет единственный в Израиле из таких мессианских, христианских учебных заведений, который представляет государственный диплом. Вот. Да, то есть вот такое тоже может быть. Ну, в общем, занимаюсь помощью пасторам сейчас, находить тех, кому это необходимо, кому помочь в обучении, как в рамках общин, так и выезжая за пределы общины в колледже. То есть это вот такая работа. Это про меня. То есть сейчас, ну, часть мессианской церкви здесь, которая находится, но здесь слово «мессианский» — это очень широкое слово, которое подразумевает от самых таких классических христиан до тех, кто соблюдает все законы, все традиции иудейские.
Вот поэтому такое же широкое, слово... как патриот, видимо, да, слово?
Да, на самом деле, потому что просто, ну, просто слово «христианин», слово «Христос» — это же перевод с еврейского слова «мессия», «машех». Да. Поэтому в Израиле нет смысла придумывать слово «христианский», вполне естественно, словом «мессианский». Это вполне израильское слово, которое достаточно широко здесь используется.
Да, ко второму вопросу перейдем. Как ты относишься к христианам, которые считают, что и мы постепенно подходим, друзья, к патриотизму в том числе, да? Которые считают, что, ну, как бы, наш дом на небе за облаками, мы граждане небесного Иерусалима, а тут, как бы, вот, это не важно, что здесь происходит вообще.
Ну, смотри, Я понимаю этих людей, и если посмотреть, открыть страницу Википедии про патриотизм, там будет как раз рассказано нам, что христианство, оно сделало определенный сдвиг, очень мощный сдвиг такой осуществило в понимании, восприятии людей как раз в сторону космополитизма, поскольку нет ни эллина, ни иудея, да, оно отменяло культы, разрушало культы местных богов, каких-то вот таких, вокруг которых строился так называемый этот патриотизм, полисный патриотизм, то есть каждый город, полис, у него свои святыни, и вокруг них строился патриотизм такой. Христианство это разрушало и расширяло эти границы, и поэтому вполне естественно, да, вот это понимание и восприятие, что христианство, оно гораздо более космополитично. Здесь я соглашусь. Но вот тут мы приходим к пониманию патриотизма. Мне вот то, что было сказано, да, любовь там за свою родину, за что-то еще, вот даже это кажется немножко абстрактным понятием, потому что, когда я думаю, опять-таки, что такое родина, прежде всего я вижу библейское понимание, библейское такое ожидание, это любовь не столько к родине, сколько любовь к людям. Вот Родина, опять-таки, это что такое? Территория, это государство. Мы сразу соединяем одно с другим, и получается, выступающий против политической системы, например, да, становится антипатриотом. Вроде бы как, да, ты не поддерживаешь государство, ты не любишь родину, да, потому что ты против президента. Вот такие вещи происходят очень легко по понятию, поэтому я бы просто переквалифицировал это в любовь к людям. Но поскольку я не могу любить сразу все человечество, ну, то есть теоретически могу, да, ну, вот так всем сказать, что я люблю всех, но практически я могу любить того, кого я знаю, того, кто находится рядом со мной. И
Жанна
поэтому...
пишет, я тебе перебью, Жанна пишет, мне нравится в определении патриот следующее, забота о нуждах тех людей, которые живут в твоей стране.
Вот. То есть я вижу, это люди, и более того, я даже всю страну мне, я так размышляю, даже всю страну мне сложно представить, да? Но я мало что знаю, что происходит где-нибудь в Дагестане, да, например. То есть я понимаю, я размышляю, но для меня, житель Дагестана, пока он там, в Дагестане, живет, он, может быть, даже дальше от меня, чем, как ни странно, чем, может быть, мой знакомый в Хабаровске, потому что там у меня есть знакомые, да, друзья, пастор.
Да, привет Хабаровского.
Да,
От нас с Львом Грифельдом.
то есть я понимаю, что вот эти люди становятся для меня ближе. И я переживаю за них, за их жизнь гораздо больше. Хотя вроде бы, ну, мы все часть одной страны. И более того, человек, который живет в Белоруссии, может стать мне гораздо ближе, чем человек, который живет в России, да? Вот если я живу, предположим, в Петербурге, да, белорус, хотя он вроде бы за территорией моей страны, он может быть мне ближе. Почему? Просто потому что я лучше понимаю, я знаю, это мой человек, да? Вот патриотизм мне очень сложно ограничить рамками вот территории, официальной территории государства. Что происходит, когда территория меняется, да? Что произошло с патриотизмом в Крыму, вот, предположим, до 2014 года и после 2014 года? То есть они до этого должны были быть патриотами Украины, а после 2014 срочно стать патриотами теперь России. Ну, я не думаю, что это так легко меняется. Это нечто другое, да? Патриотизм, он не связан с границами. Это, прежде всего, на мой взгляд, люди, которые тебе близки, о которых ты реально можешь заботиться, беспокоиться и переживать. Конечно, это люди, которые близки тебе по культуре. Люди, которые близки по образу мысли. Люди, которых ты знаешь, понимаешь. На самом деле, если я понимаю, что происходит в России, я буду переживать. Да? Если я понимаю, что сейчас происходит, вот эти политические какие-то волнения, которые сейчас происходят, я буду переживать, потому что я понимаю их хорошо. Да?
Да, спасибо тебе большое, я тебя прерву ненадолго. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. У нас в нашей виртуальной студии и своей домашней студии Лев Иосифович Гринфельд, мой большой друг. В прошлом 20-летним стажем пастор
Чуть
Ленинградской,
меньше, чуть меньше
Санкт-Петербургской,
все-таки.
Баптистской церкви. Сегодня он занимается библейским образованием в Израиле. Вот так вот насаждает библейскую культуру в самом библейском месте на свете этой планеты. Как это тоже не странно звучит. Друзья мои, я напоминаю о том, что наша передача благотворительная. В описании к этому эфиру есть ссылка прямая на ту страницу, с помощью которой вы можете помочь нам финансово, либо однократным каким-то переводом в пользу программы «Главная тема» и «Теос Медиа», либо подписавшись даже на ежемесячные платежи, если вы нас очень сильно любите, любой комфортной для вас суммы. Слушай, скажи, пожалуйста, продолжая тему патриотизма и пока еще не переходя ко всем вопросам, которые мы с тобой хотели коснуться, по поводу видов патриотизма. Смотри, вот наша страна, она как бы очень большая, да? Если мы немножко сдвинем там исторически лет 100-150 назад, когда у нас вот был еще царь, там все такое прочее, да? Согласись с тем, что, ну, патриотизм какого-то крестьянина, который работает на земле, и патриотизм городского жителя – это вообще две большие разницы.
Конечно. Для крестьянина, да, кстати, да. Слово – это однокоренные слова в изначальном происхождении. Вот, а для крестьянина, конечно, прежде всего его земля. Вот здесь он живет, да, где родился, там и пригодился. Опять-таки, потому что он знает, это его круг представления, его круг общения, да. Это люди, которых он понимает, видит, за которых он переживает. Земля, где, я вот вспоминаю, поминальная молитва, или, вернее, этот «Скрипач на крыше», мюзикл на русском языке, у него красивые слова, песни. Вот этот дуб, что сажал отец мой, да. Вот та березка, то есть я ж сажу березку для тебя, вернее, там, да, поет он своей дочке, вспоминая еврейскую традицию, когда она рождается, когда рождается девочка, сажать березку, когда... Еврейская традиция сажать березку или дуб, да, когда рождается мальчик. Вот, наверное, нет, не совсем, но вот, потому что, ну, в Израиле, извините, все-таки березок здесь я не нашел. Вот. Но тем не менее, вот она возникла, и это была уже такой, это был местный, евреи, которые переживали, но которые были патриотами, да, вот, свои, вот там, где они жили. Это была их территория, их земля, которую они плакали, да, когда им пришлось расставаться с этой землей. Кончается вот это у Шалом Алейхам это произведение как раз тем, что они оттуда вынуждены уйти в результате всех этих, опять-таки, патриотически настроенных товарищей, которые разжигают межнациональную рознь. Угу. Поэтому для крестьянина, для человека, который живет, это вот его территория, это его, на самом деле, его дубок, его березка, которую он посадил. Для городского жителя, да, это, опять-таки, те люди, с которыми он общается, те люди, там круг общения гораздо шире, больше, все это перемешивается. Наверное, я просто сейчас все еще пытаюсь понять этот патриотизм. Мы сами даем определение этому понятию. А потом начинаем его дальше оценивать. Я понимаю, что определение-то, по сути, еще у нас и нет такого полноценного, серьезного определения, которое было бы принято всеми.
Вот я как раз хотел тебя спросить, Лев Иосифович, а можем ли мы все-таки, мы с тобой сегодня говорим о патриотизме, а то можно ли быть патриотом, оставаясь живя в другой стране, это мы, конечно, прозрачно намекаем на тебя, естественно, но мы при этом с тобой даже... не подошли к определению слова патриотизм, да, все-таки существует, есть ли шансы вообще хоть какие-то дать этому слову такое универсальное определение, которое будет приниматься всеми, и русским, и евреям, и американцам, и украинцам, и белорусам, и жителям, не знаю, там, Техаса, предположим, чтобы все мы одинаково согласились, вот это и есть патриотизм.
У меня короткий ответ, пока, по крайней мере, в настоящий момент, я считаю, что нет, и что в данном случае, в настоящий момент, патриотизм, это такой... Ну, не знаю, те, кто знают все эти философии постмодернизма, да, это некий симулякр.
Да.
То есть то, что мы используем, то, что у нас окрашено эмоциональными какими-то вот переживаниями, нам кажется, что это вполне понятное такое, вполне понятный тезис, но по сути его нету, по сути это то, что каждый сам наделяет своим значением, которое он считает нужным, притом в данный момент. К сожалению, это вот так, да. Четкие определения мы можем найти только для тех вещей, которые четко определены в Писании, а все остальное люди определяют сами, да, что мы в это вкладываем. Поэтому всегда надо понять, а что я сейчас подразумеваю, да. Вот на самом деле, ну, для меня, понимаешь, вот еврейская культура, она в этом ее особенность. Люди жили многие века, да, тысячелетия, жили среди других людей, среди других народов. Сохраняли, понимали, да, кто они такие, и в то же самое время они становились, вот можно сказать, что они были патриотами, когда они жили тут, или что они не были патриотами, да. Великий русский художник Исаак Левитан родился в бедной еврейской семье. Угу. Да, ну вот из этой серии, да. Я понимаю, что они
Розенталь, становились... Розенталь. Всем известный Розенталь, да, который был евреем 100% и написал учебник русского языка.
И вот для него, например, было вот это вот понимание, ну, если я говорю просто про того же Левитана, я понимаю, для него было, например, до конца жизни, несмотря на то, что он был вот этим художником таким, рисовал вот эти пейзажи российские, тем не менее, для многих он оставался вот этим жидком, который пошел, вот опять этот жидок пошел нашим воздухом дышать, да? Для кого-то он оставался все равно чужим. Он воспринимал себя, да, для него это была его земля, но тем не менее, ну, поэтому евреев, наверное, вот им хорошо понятно вот этот вот разрыв, мечту о небесной отчизне, которая, да, которая для христиан тоже вполне естественно, да, когда ты понимаешь, что ты здесь, и ты любишь то, что происходит здесь, но ты понимаешь, что есть нечто большее, есть что-то еще, то, что должно быть твое. Почему они с таким вот евреи пришли сюда, на эту землю, с такой любовью, готовы были за нее умирать? Почему христиане готовы, да, говорят о небесном Иерусалиме? В этом просто пока ты не находишься в небесном царстве, ты все равно живешь здесь. И вот здесь мы приходим к тому вот вопросу, который ты говорил, да, о том, что же такое, вот можно ли, что, как относиться к тем, кто, ну, говоришь, наше отечество там, да, и, соответственно, то, что происходит здесь, это не важно. Вот это совершенно, на мой взгляд, неправильный подход. И вот опять-таки я просто переношу модель еврейского народа, который жил в России, и тем не менее он любил ту землю, где живет, да, вот эти совершенно патриотические вот эти вот, эта песня, мне до слез она трогает, да, которую я приводил, пример. И что-то похожее происходит, должно происходить и у христиан, да, ну или вспомним даже про евреев, которые были хотя бы вот это вот из пророчества, не пророчества, вернее, а повеления, да, что молитесь о благосостоянии города, в котором, который я поселил вас.
Да-да-да.
Ведь о чем это говорится? Это говорится о евреях, которых
были
наказаны, которые были в плену находились, да, они понимали, что это не наша родина, это не наша, вроде бы мы не здесь, и тем не менее молитесь о благосостоянии, заботьтесь, вкладывайтесь, это вполне естественно. Да, вы тут еще надолго, было сказано им, вам еще здесь, не ждите, что там через год, через два вас отсюда заберут, это сейчас ваша земля, поэтому сейчас вы становитесь благословением для нее. И живите таким образом. Вот мне кажется, у христиан должно быть такое же ощущение. Я сейчас нахожусь здесь, и я должен быть благословением для своего города, для своей страны, для людей, которые окружают меня, для тех, кто близок мне, для народа, в котором я живу. То есть я должен быть благословением, я должен молиться. И вот в этом плане я понимаю, кто тут из нас из слушательниц говорил, да, какая-то слушательница писала, да, что это вот готовность на пожертвование, на самопожертвование ради... Ну вот ради ближнего, прежде всего. Я с трудом понимаю, да, что такое ради территории, да, но ради ближнего я готов, да, ради тех, кто здесь живет.
И у меня вопрос в связи с этим. Смотри, ты уже год больше живешь в Израиле, значит ли это, что ты перестал молиться за русских, за Россию? Потому что ты живешь в Израиле сейчас, и, соответственно, твоими ближними являются вот твои эфиопы, да, твои вот эти вот, кто там еще рядом с тобой живет, вот эти все люди. Они для тебя ближние, поэтому для тебя роднее, и поэтому твой патриотизм сместился в их сторону.
Он смещается, но я бы не сказал, что он исчезает одно, да. Скорее, он расширяется. То есть, ну, когда добавляется что-то еще, то, естественно, центр немножко переходит из одного в другое. Он расширяется, становится больше, шире, но в любом случае есть люди, которые лично мне дороги, да, которых я знаю, соответственно, которых я понимаю. Естественно, у меня есть переживания за то, что происходит. То, что здесь называется термин «в стране исхода». Да? Естественно, есть переживания и новости. Хотя, наверное, новостей смотрю меньше, да, чем когда был в России. Читаю, то есть читаю, все равно знаю, что происходит, вижу. Есть повод молиться, есть повод что-то писать, какие-то заметки, там еще что-то, участвовать в каких-то дискуссиях, потому что это не безразлично. Потому что понимаешь, может быть, даже где-то сравнивая одно с другим, ты понимаешь, что может быть по-другому, да? Что вот так или вот так может быть, может быть изменено что-то. И взгляд со стороны даже помогает, да, помогает увидеть лучше какие-то детали, может быть, не все, опять-таки, что-то теряется, да, но большую перспективу видеть как раз лучше на расстоянии. И в этом плане, я думаю, что у тех, кто уезжает, у них не пропадает их предназначение, их место вот такое земное, их та родина, та страна исхода, она все равно где-то остается в их сердце и никуда не деться. Хотя что-то будет стираться. Я сейчас как раз читаю и дочитал историю Иосифа, Ну, еще не до конца дочитал. Сейчас просто как раз как он называет двух своих сыновей, Менахем и Ефрем, да, Манасия и Ефрем. И слово Манасия, как, которое как раз обозначает, что дал мне Господь забыть скорби и дом отца. Вот меня до сих пор немножко это, мне, честно говоря, покоробило. Я до сих пор еще в таком, в размышлении. С одной стороны, там сказано, что он забыл дом отца. А с другой стороны, понимаешь, что он вспоминает, начинает плакать, когда приходят братья. Вот такое двойное, наверное, да, с одной стороны, умение оставить, все-таки оставить необходимо, да, живя в другой стране, ты уже не там. Это постоянная мысль, которую нужно, которую приходится себе в голове напоминать, да. Ты уже не там, ты уже здесь. Просто иначе человек и не въедет сюда. А с другой стороны, вот этот вот плач, когда приходят к нему братья, неспособность даже удержаться, переживание о том, что происходит, оно все равно остается.
Ты тоже будешь всю жизнь в таком внутреннем конфликте находиться, как Иосиф, живя в Израиле? То есть вроде бы ты забыл Россию, там, Санкт-Петербург, и полюбил Израиль, который стал для тебя сейчас новым домом, да? И в то же время ты... Ну, вот это внутренний конфликт, внутренний разлад. Ты предполагаешь, что он у тебя будет всю жизнь?
А я не знаю, разлад ли это. Это не разлад, мне кажется. А напряженность есть, но напряженность... Ну, а кто сказал, что все должно быть легко, да? То есть... Напряженность существует в нашей жизни, и она как раз заставляет двигаться. Она заставляет, вот, в принципе, определенная напряженность заставляет нас вообще шевелиться. Если бы у нас все было сразу же хорошо, мы бы не ходили, не работали, не писали бы такие, не делали бы передачи, если бы не понимали, что нам нужно как-то реализовать себя, да? И это нормально. Поэтому такая напряженность, она будет существовать, она является нормальным двигателем для какого-то творчества, для какой-то работы, для того, чтобы что-то созидать, чтобы чем-то делиться с теми, кто живет в России, и, с другой стороны, что-то приносить сюда, в Израиль, то, чего не хватает здесь. То есть, мне кажется, это положительное явление. Поэтому, ну, я думаю, что в какой-то мере это будет оставаться. Совсем от этого нельзя избавиться.
Хорошо, спасибо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Лев Иосифович Гринфельд у нас в нашей виртуальной студии, хорошо вам известный по передачам Трансмирового радио, который он вел. Хорошо известен тем, что у нас часто бывает на Теос Медиа. Мы его не забываем, любим, помним и приглашаем периодически в разные передачи. Ну и вообще у нас друг, а у меня помимо этого в комнате есть цветок, которого зовут Гриня в честь Гринфельда, потому что когда-то он живет. Да, он живет, да. Потому что когда-то он был цветком, живущим в доме у Гринфельда, а теперь он живет у меня. И в память о Льве Иосифовиче я назвал его Гриней. Смотрю на него и вспоминаю постоянно Льва. Слушай, ты сказал такое слово «космополитизм» чуть выше, в начале нашей передачи. Можем ли мы попытаться с тобой определить слово «патриотизм» через понятие космополитизма, вот таким образом, чтобы хоть какие-то грани у слова «патриотизм» очертить?
Ну, само слово «космополитизм», так, это слово как раз, когда твой полис, твой город — это космос, это вселенная, да, твоя отчизна — это вселенная... В противовес этому патриотизм как... ну, возможно, смотри, я тут недавно брал интервью. Нет, это интервью как раз брала не я. Это, ну, в общем, наша тут команда есть, медиа определенная. Вот, брали интервью. Девушке как раз она здесь сейчас... Извиняюсь. Здесь, в Хайфе, она отвечает уже за представительство 6 музеев. Вот так нам приехала тоже тут чуть, 2 или 3 года назад, и за это время она вот уже освоилась, уже является представителем по развитию связей с общественностью от нескольких музеев местных. И она, как раз ее спросили про отношение к... Она сама из Москвы, про отношение к культуре, к российской и так далее, к израильской. Она как раз вот, она четко по себе определила. А я вообще не являюсь, да, там, россиянкой, израильтянкой. Я считаю, на самом деле, все эти отличия будут стираться. Я, вот она как раз использовала слово «космополит». Считаю себя, что такая космополитичная культура, она будет приходить и расширяться, и я уже давно живу в ней. Ну, вот такое определение у нее было. И я как раз задумался, да, и я понял, что вот это не совсем близко мне. Скажем так, именно потому что, ну, во-первых, условно говоря, вот такой космополитизм — это скорее не объединение всех культур, не надкультурие, да, а это все равно продвижение определенной культуры, которая сейчас идет, вот эта вот масс-медиа, которая стала единой для всего человечества, становится, да, но вместе с тем теряются местные культуры, растираются, теряется значимость каждого отдельного народа. У меня вот в этом плане тут есть и некоторые богословские споры, перечить в виду. Меня вдохновляет картина, которую рисует миссия Виклиф, объясняя, мотивируя, да, людей, почему вот нужно участвовать в переводе Библии на языки всех народов. Они читают книгу Откровения, когда все народы придут и поклонятся. Картина единого поклонения, но не просто единого, а когда остаются народы народами. Когда каждый на своем языке, на своем наречии будет славить Бога. Не просто все растворятся во что-то такое, в единообразную массу, общую для всего человечества, а каждый сохранит что-то ценное, что есть у него. Ведь вот как раз то, с чего я начал, что мы не можем любить все человечество одинаково. Mm-hmm. Если я люблю свою маму, условно говоря, да, так же, как африканского ребенка, вроде бы вот, ну, с точки зрения такой большой перспективы, на самом деле, ну, одно не лучше, не хуже другого, да. И тот является драгоценностью в глазах Божьих, и она является драгоценностью в глазах Божьих. Но если я делаю, если заявляю об этом, то, скорее всего, ну, это может обидеть мою маму, условно говоря, да. И мы понимаем, почему. Потому что она ближе мне, и я понимаю, что это что-то особенное. Я сам буду чувствовать какое-то предательство, да, по отношению к ней, если я буду заявлять такое. Потому что все-таки это особый человек для меня, да, который вложился, и которого я знаю, и который, для которого я дорог по-особенному, и который дорог для меня по-особенному. И вот патриотизм, он где-то сужает, наверное, рамки, да, вот такого космополитизма, и говорит, что есть, да, может быть, все это глобально, оно существует, но есть еще что-то локальное, есть что-то вот такое, о чем ты можешь конкретно позаботиться. Кстати, это дает ответственность гораздо большую. Потому что одно дело глобально все человечество, да, другое дело есть конкретные люди, за которых я отвечаю. Да, и чем эти люди ближе, тем ближе и понятнее, тем более патриотичным, условно говоря, я становлюсь по отношению к ним. Угу. Тем больше я проявляю свою любовь к ним. Да, и это нормально. С библейской точки зрения, да, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Ну, например, да, это уже какое-то сужение. Да, мы говорим, да, что есть весь мир, и Бог возлюбил весь мир, но почему-то вот свои по вере — это что-то особенное. И это нормально, да? Или по отношению к родителям, несмотря на то, что теперь там кто не возненавидит отца и мать, да, мы знаем все эти, о том, что вот кто мой отец, кто мать, мы все это понимаем, в церкви называем всех братьями, сестрами, но в то же самое время, кто домашних своих не печется, тот отрекся от веры, да? Угу. Есть какая-то особая...
Я тебя периодически перебиваю, прости, пожалуйста.
Нормально, нормально, меня можешь понести.
Смотри, с одной стороны, ты сказал, что христианство в значительной степени расширило наши границы. Это правда, да? Угу. Действительно, когда Христос объединил все народы вот под одним духом всех помазал, да, одним духом всем святым объединил, в одну церковь всех поместил, это в значительной степени наши границы расширяет. Потом ты сказал про масс-медиа, который то интернет вообще стер границы напрочь, да, напрочь стер границы, и сегодняшнее поколение людей, которые растет, мои дети, твои дети, наверное, они в меньшей степени понимают, что такое Родина, это неплохо, это просто другой образ, другой тип мышления, да, они в гораздо меньшей степени понимают, что такое Родина, потому что, ну, для них уже эти границы, они уже в других, они уже в расширенных границах начали жить с самого начала, с самого начала. И смотри, я смотрю внутрь себя, скажем так. Если мы патриотизм определяем, как ты его определяешь, через людей, которых ты любишь. Ну, я люблю людей и в Австралии, которые живут, и в Израиле, и в Германии, и в Италии есть дорогие моему сердцу люди, там, и в Канаде, и в Америке, и где их только нету, да? И все они мне дороги. И мне, в принципе, все равно, где жить. Я могу поехать и туда, и там найти себя как-то, и там. Разве это уже не уничтожает само слово патриотизм? Не убирает, не выводит его вообще за границы вот наших смыслов, не знаю.
А может быть, в этом и проблема, что мы не очень понимаем и не очень видим, а что же такого вот есть здесь ближнего, то есть близкого рядом со мной. То есть я понимаю то, что ты говоришь. И я понимаю, что, например, с тобой у меня больше общего и большего понимания какого-то, да, чем с эфиопом, который живет подо мной. Uh-huh. Я еще до конца языка не могу даже понять. То есть, да, вроде бы так пытаюсь, с трудом, коверкая язык, что-то говорить. Но я понимаю, что это требует гораздо большего напряжения, а уж понять культуру, да, почему после того, как мы перед шабатом вымоем пол на лестнице, там опять оказываются, да, пятна соуса большие разлитые, непонятно что еще. То есть, ну, это часть его культуры, да, то есть я понимаю, что он... Вот потом я поговорил со своим знакомым русскоязычным, он объяснил мне, что так и так, понимаешь, они ходят как раз на шаббат, друг другу разные блюда носят, и... А, в принципе, то, что на лестнице, его сильно не касается. Мы приехали, была грязная лестница, сейчас мы каждую пятницу ее моем сами. Просто вот потому что кому-то нужно порядок наводить, и для нас это не является частью, да. А с соседнего окна люди на улицу мусор выбрасывают. Ну, вот культуры очень разные, которые здесь живут. Соединяются вместе. И я понимаю, что, например, с тобой у нас больше вот такого культурного понимания, да, близкого, что и как. Uh-huh. А с другой стороны, я знаю, что наша судьба, вот, предположим, с этим человеком сейчас соединена. Потому что мы являемся частью одной страны, да, и когда какие-то происходят неприятности, это неприятности, которые происходят для нас с ним вместе. Какие-то угрозы, которые происходят из внешнего мира, опять-таки, происходит эта угроза для нас с ним вместе, для нашего дома. Когда происходит или какая-то простая вещь, типа протечка канализации, это будет для нас с ним вместе, опять-таки. Mm-hmm. Да, то есть мы соединены с ним. И поэтому, естественно, уйти в виртуальный мир, и там, конечно, мы потеряемся очень быстро, очень просто в таком перемешивании. И поэтому, вот, на мой взгляд, как раз роль общины, не обязательно христианской, а вообще общины вот, местной, людей,
ну, которые живут... Комьюнити,
да, оно очень важно. Оно исчезает, но оно во многих странах оно существует. Да? И, может быть, в этом плане мне как раз, вот, чем мне нравится Израиль, все-таки он значительно меньше. Да? То есть население всего Израиля — это примерно равно населению Москвы. Вот и вся страна, да. Но именно из-за этого от людей гораздо больше зависит, я понимаю, и гораздо больше ощущение, что вот мнение каждого, желание каждого, интересы каждого — это наши общие интересы, потому что мы все вместе, да. Кто-то как-то себя ведет, это раздражает всех, да, все могут возмущаться. И возникает большее чувство ответственности. Я был в таком раздрае гораздо большем, честно говоря, находясь в России, потому что я понимал, что, возможно, это проблема большой страны и таких имперских каких-то вещей, которые остались. Это понимание того, что вот есть государство, как то, что называется институт управления, институт подавления, да, то есть есть некая структура, которая должна держать все в порядке. А есть граждане. Причем граждане, они ощущают свою ответственность прежде всего перед вот этой вертикальной структурой. Я отвечаю перед ними, я там должен заплатить налоги или уйти от налогов, так или иначе. То есть я гораздо больше вот за это отвечаю, чем за отношения с какими-то, с теми, кто рядом со мной находится. Mm-hmm. Я не сильно отвечаю за пенсию своей мамы. Да? Я не сильно отвечаю за то, что за какие-то еще вопросы, которые здесь решаются, за медицину. Я могу повозмущаться опять-таки, обращаясь туда наверх. Но, в принципе, это его ответственность, это ответственность государства. Такое ощущение возникало все время. Да, я не сильно влияю на то, что происходит в стране, там, кто будет следующим президентом или еще какие-то вещи. То есть ощущение такого вот некого растворения, которое возникало в большой стране. Лично мне было сложно, я понимаю, что, наверное, можно быть, да, каким-то образом патриотизмом, но вот в России у меня возникало, честно скажу, такое некое ощущение, желание сузить очень сильно.
Вот размывание границ.
Размывание, да, а с другой стороны, наоборот, желание сократить это понимание вот хотя бы до просто каких-то своих локальных вещей. Я не чувствовал ответственности даже за лестницу свою. Здесь мы приехали, поговорили, я просто понял, что, ну, кому-то нужно. Вот у нас тут 8 человек, которые... 8 квартир, которые находятся, да. Я понимаю, что вот там живет бабушка, которая не может. Я понимаю, что здесь эфиопы, с которыми ругаться невозможно, да. А вот здесь наши соседы русскоязычные. Ну, с ним мы просто поговорили, договорились, что мы лестницу моем, а он перед входом там вот этот, типа, дворик, не дворик, там убирается. Все. Договорились. Это наша ответственность. Мы взяли и что-то сделали, да.
Подожди, Лев, и это акт твоего патриотизма локального?
Это локальный, да, это вот такой местный патриотизм. Точно так же я что-то могу сделать в отношении страны, в отношении города, да, вот это ощущение. У меня, вот опять наша медиакоманда, да, брали интервью у ребят, которые понимая вот всю эту странную культуру, мешанину культуру, которые сюда приехали, которые просто делают добровольно, просто выходят на улицу и убирают мусор. Это их добровольная работа. Совершенно не... Там не христиане, да? Там есть иудеи со своими... Mm-hmm. А есть люди совершенно светские.
Я тебя остановлю, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Лев Иосифович Гринфельд. Мы говорим о том, как быть патриотом своей страны, живя в другой стране, друзья мои. Но у нас осталось буквально 4 минуты. Куча, огромная куча вопросов, комментариев вы прислали. Не все из них я успею озвучить. Последний тебе вопрос на 4 минуты. Все-таки поехал ты за колбасой или не за колбасой? Иначе говоря, за комфортной жизнью или не за комфортной жизнью ты поехал в Израиль? Вопрос номер один. Цели, которые ты преследовал, поехав в Израиль, ты их достиг, не достиг, разочаровался, не разочаровался? И третий вопрос, и это все на 4 минуты, Лев. Как ты посмел бросить родину, где столько погибающих без Евангелия русских, да, и поехал в Израиль? Это вот третий вопрос, который в комментарии к тебе задали. Поехали.
Так, первый, значит, по поводу... Давай, повторяй, мяш, в голове не все не удержится.
Давай с конца. Как ты посмел уехать?
Я долго не смел, да? Почти 10 лет шел мой такой период переезда сюда. И 5 или 6 лет последних это было уже четко, потому что мы уже даже получили разрешение, но ими не воспользовались, и оно отменилось у нас на переезд сюда, просто потому что понимал, что есть что-то, что я должен еще сделать перед Богом здесь, находясь в России. Потом локально mm-hmm. все завершилось, то есть кому передать церковь, есть кому передать, или вернее, там некоторые структурные изменения произошли в трансмировом радио, то есть я, наконец, 6 лет назад написал, а только тогда приняли, наконец, мое письмо о том, что хорошо бы кого-то другого найти или как-то все переделать, чтобы снять с меня эту ответственность. Ну, в общем, все логично, Бог помог завершить, подвести к концу. Поэтому это был хороший такой этап для перехода. Угу. Второй вопрос.
Угу. Ну, а тебе не жалко людей, которые погибают в
России? Ну, людей, которые здесь погибают, и более того, понимают, что Бог работает здесь. То есть, ну, у каждого Бога дает немножко свое предназначение. Недавно я как раз спорил по поводу людей, которые не борются за погибающих, за умирающих младенцев в утробе матери. Да, то есть, кто не борется, не идет на активную борьбу mm-hmm. с абортами. Ну, понимаешь, всякое бывает. То есть, просто кому-то Бог дает одно призвание, кому-то другое, и одно не хуже другого. Кто-то едет в Африку спасать детей там, кто-то благовествует у себя во дворе, а кто-то идет с плакатами о том, что, в общем-то, это на самом деле тоже люди, которые, за права которых нужно вступаться.
Угу. Достиг ли ты цели, которых у тебя перед тобой стояли перед поездкой в Израиль? Да? 3 минуты.
Наверное, еще не достиг, потому что это процесс. Достиг ли я всех целей, которые в России перед нами стояли? Это был процесс большой. Ну, наверное, где-то я понял, что что-то достиг, а поэтому остановился и уехал. Если я пойму, что достиг здесь, я не знаю, уеду я сюда или нет, я думаю, что буду их достигать всю жизнь, но я понимаю, что направление правильное, то есть служение есть, ради которого ехал. Хотя еще не знал до конца, что будет за служение. Вот. Возможности, перспективы для того, чтобы это делать, существуют. И учимся. Это процесс такой долгий, непростой, но вижу, что есть угу. движение.
Ну и последний вопрос. Все-таки, Лев, ты поехал в Израиль за колбасой или нет? И вообще, нормально ли, когда человек уезжает в другую страну за колбасой?
В принципе, я думаю, у меня нет осуждения. Я понимаю, что даже более того, что это, наверное, нормально, да, беспокоиться не просто о себе, да, а вот беспокоиться о своих детях, о тех, кто находится рядом с тобой, думать о том, что будет лучшим для них. Ну, в принципе, даже для себя в этом нет ничего страшного, на мой взгляд. Хотя мне кажется, это не совсем правильно, это не совсем... Ну, это сложно, это будет самому человеку сложно, если он просто уехал ради чего-то. Скорее, лично про меня, для меня это, конечно, был уезд не за колбасой. Более того, я понимал, что, ну, перед приездом сюда я хоть и завершил свою работу, предположим, тем же трансмировым радио, у меня появилась замечательная другая работа, гораздо более приятная и спокойная для моего сердца, с большей зарплатой в России, да, и которую я оставил. Буквально приехал, сказал, знаете, друзья, извините, что мы с вами обо всем договорились, я за ближайшие 4 месяца еще что-то попробую сделать, но потом я уезжаю.
Мы, к сожалению, должны с тобой закончить, у нас время подошло к концу. Друзья, Лев Иосифович Гринфельд, замечательный человек, все еще пастор, я не все вопросы ему успел задать, все еще пастор в душе, поэтому заботиться о людях, но уже не в России, не в Санкт-Петербурге, а в Израиле. Всем пока, всем спасибо, ставьте лайки, делайте репосты, до встречи.
Благословений.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.